Ухватив кончик интриги, Фалько впервые позволил себе улыбнуться. Кому же это они нежелательны?
Тем, кому дорого достоинство Франции.
Ох, ради бога, не надо.
Вы что, коммунист?
Полной нелепостью было бы отвечать на это. И Фалько, состроив скептическую гримасу, выжидательно поднес сигарету к губам.
Я чувствую, как от вас несет смрадом простонародия.
Этот выпад не произвел на Фалько впечатления. Он расхохотался. Вы меня привезли сюда, чтобы поговорить о народной гигиене? Свистящий звук сбил дыхание его собеседника. И золотистый кот, будто по сигналу, отошел от плюшевых хозяйских туфель, приблизился к Фалько и принялся тереться о манжету его брючины.
Лео Боярд — опасный большевик, лишенный малейших понятий о совести. Во главе шайки наемников он убивал ваших соотечественников-испанцев. А вы с ним якшаетесь, причем едва успев приехать в Париж.
Фалько хладнокровно кивнул. И с ним, и с другими.
Это мы знаем. С австрийским маршаном Кюссеном, которого рано или поздно мы тоже кое о чем спросим. И его спросим, и с него. С одного из тех беженцев, что научились извлекать выгоду из преступного попустительства нынешних, с позволения сказать, французских властей.
Я коллекционирую произведения искусства.
Дегенеративного искусства.
Тени играли на остроугольном костлявом лице, придавая ему зловещий вид.
Мерзкие еврейские извращения.
Фалько снова рассмеялся, на этот раз язвительно, как бы показывая, что его терпение на исходе. У подружки Боярда нет ни капли еврейской крови. Седой хотел что-то сказать, но новый свист в груди не дал. Кот смотрел на хозяина, словно сочувствуя. Переведя дыхание, тот начал сначала.
«Нет, я попросил доставить вас не за тем, чтобы толковать об этой красной англичанке»,
— жалчно выговорил он наконец.
«Нас интересует сам Боярд, а также дела, которые вы затеваете с ним. Мы не знаем ваших намерений».
«Неприятный поворот», — заключил Фалько. И решил разыграть праведный гнев. Самый момент разъяриться на облыжные обвинения. «Послушайте-ка, вы, не знаю, как вас там и кто вы такой...»
«Можете обращаться ко мне, майор».
«Я никак не желаю к вам обращаться». Фалько в ярости отпихнул кота ногой. «И не понимаю, почему должен вам что-то объяснять? Только потому, что один из ваших людей сунул мне под нос удостоверение второго бюро? Да, это серьезная организация, но тем не менее...»
«Мы везде и всюду», —
оборвал его хозяин. «Вы по-прежнему говорите о себе во множественном числе».
«Это фигура речи».
«Пусть так». Фалько с досадой взглянул на кота, который опять примостился у ноги. «Но, насколько я вижу, вы действуете неофициально, а в порядке частной инициативы, а потому доброй вам ночи». Испугнув кота, рывком поднялся, обозначив намерение уйти. На самом деле желаю увидеть, какая последует реакция. Однако майор даже бровью не повел.
«Мы в контакте с представителями генерала Франка в Париже», — произнес он, — «с испанскими патриотами. И мы осведомлялись у них по вашему поводу».
Фалько стоял со шляпой в одной руке, с сигаретой в другой, и смотрел на него с удивлением, не вполне наигранным. И как от внезапного озарения ему все стало ясно. Это было настоящее озарение, прилив непреложной уверенности. И он проклял себя за глупость, которую мог бы совершить. Ведь человек, назвавшийся Санчесом, предупреждал его в кафе на бульваре Сан-Мишель о кагулярах. Ну, конечно, тайная профашистская организация. Да провалиться ему на этом месте, если человек, перед которым он стоит сейчас, не майор Вердье, руководитель парижской секции и ветеран Первой мировой. «Вы справлялись обо мне?»
«Разумеется. И отзыв наших друзей нас удивил».
«В самом деле?» Фалько медленно опустился в кресло. «Ну так удивите поскорее меня тоже. Сижу как на иголках».
«Сказали нам так. Забудьте о нем. Не вмешивайтесь».
Так и сказали?
Этими самыми словами. И добавили. Оставьте его в покое.
Похоже, вы разговаривали со сведущими людьми.
Весьма сведущими.
Фалько притворился растерянным, хотя в притворстве не было никакой необходимости. А что я тут делаю ночью? Вот вопрос.
А у меня другой вопрос. С какой стати нам оставлять вас в покое? И этот вопрос я задаю вам.
Они вам не объяснили?
Нет.
В груди у него снова засвистело.
Только попросили нас держаться в сторонке.
Должно быть, потому что я не представляю опасности.
Или как раз наоборот.
Фалько, стараясь не терять спокойствие, стремительно соображал, как быть. Забытая сигарета, догорев, обожгла ему пальцы. Он ткнул окурок в пепельницу. — Ну так что? — спросил он, выигрывая время.
— Я надеюсь, это вы мне скажете. Что?
— К сожалению, ничем не могу вам помочь. Фалько глянул на кота, снова подбиравшегося к его ногам. — Не знаю, чем руководствовались эти ваши друзья, ваши и Франко, когда говорили такое. Не знал даже, что они вообще подозревают о моем существовании. Может быть, вы спросите еще и у тех, у республиканцев?
У нас с ними разные подходы, да и взгляды тоже.
Я испанец по происхождению, но у меня кубинский паспорт. Он настоящий и в порядке.
Да, мы проверили, как будто в порядке.
Я обеспеченный человек и законопослушный гражданин. Фалько слегка повысил голос, притворяясь оскорбленным. И оставляю за собой право общаться с кем пожелаю. Приехал сюда по личным делам, которые намерен сделать, несмотря на книжечки секретных агентов, вашу коллекцию пресс-папье и этого проклятого кота, от которого у меня вся штанина в шерсти. Вердье, если это и вправду был он, взглянул на кота и щелкнул пальцами, крючковатыми и тонкими, как когти.
«Поди сюда, Пуалю!»
Тот бросил на Фалько укоризненный взгляд, задрал хвост и занял прежнее положение у хозяйских туфель.
«А то, что происходит в Испании, вас не волнует?»
— вопросил Вердье. Фалько пожал плечами. «То, что там происходит, никак не связано с моим приездом в Париж. Я, как уже было сказано, коллекционирую искусство и произвожу гаванские сигары».
«Но Боярд...»
«Боярд — человек знаменитый и примечательный, а его подруга — известнейшая фотохудожница. Они мне понравились, и понравилось выпивать с ними в баре. И там же я познакомился с неким Гейтвудом».
«Американский журналист?»
«Да».
«Еще один красный выродок».
«При этом большой любитель французского коньяка, насколько я заметил». Собеседник Фалько взглянул на него недоверчиво. И не без возмущения.
«Вам что, в самом деле понравилась эта марксистская шваль?
Одни больше, другие меньше. Но с ними забавно и занятно. А Эдди Майо просто красотка». Вердье с отвращением дернул головой. Взор его горел огнем патриотизма, фанатичным и опасным.
«Франция находится на краю пропасти, понимаете? У власти левое правительство дураков и демагогов, а общество трусливо, апатично, не способно действовать. Возродить Европу способна лишь крепость новых идей. Демократии прогнили. Выход один — железной рукой установить порядок и дисциплину, бесщадно отсекая зараженные члены. Вот спасение. В Германии, в Италии, в Испании это средство уже применили.
Мне-то что до этого?
Вы читали Шпенглера?
В руках не держал.
В критические моменты истории, пишет он, всегда найдется взвод солдат, который спасет западную цивилизацию.
Ну и хорошо, рад за нее. Но меня втягивать не надо, я вне политики. В этом месте Фалько решил исполнить Веронику. И на Шпенсера вашего мне, тьфу, и растереть.
Шпенглера.
Один черт. Свист в легких, мрачное молчание и снова свист.
Надеетесь, наверное, что вас спасут деньги. Произведение искусства и голландские сигары, говорите?
Сумасшедший! Фалько поднялся и сказал самым своим неприязненным тоном. Идите вы к дьяволу!
Нас не проведешь. Мы все равно выясним, кто вы, что и зачем. Будьте покойны, выясним.
Угрозу высказали всерьез. Фалько с напускным безразличием надел шляпу. Фатевский, чуть набекрень, надвинув на правую бровь. «Ну, раскопайте такое, чего я не знаю, не забудьте рассказать. Теперь я хотел бы вернуться к себе в отель, потому что устал, а утром мне предстоит снова якшаться с большевиками и другими врагами Запада. Ваши головорезы обещали доставить меня обратно. Это в силе?»
«Не беспокойтесь. Доставят».
«Да я не беспокоюсь, я благодарю. Искать такси в такой час удовольствие небольшое.